В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В России уже в этом году может появиться независимое общественное телевидение. При взрыве в Тирасполе погибли 8 человек, около 30 ранены. Парламентский кризис на Украине преодолен. В России уже в этом году появится общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. На пресс-конференции Яковенко побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
По мнению руководителя Союза журналистов, необходимость создания общественного телевидения вызвана тем, что, согласно последнему мониторингу Центра экстремальной журналистики, более 90% информационного вещания на общероссийских каналах отдано позитивному или, в лучшем случае, нейтральному освещению деятельности президента, правительства и партии «Единая Россия». Альтернативные точки зрения на события отсутствуют. Сказал Яковенко. По его словам, общероссийский общественный телеканал будет независим от Кремля, правительства и любой другой ветви власти, потому что его создает гражданское общество.
Это будет канал, который будет финансировать структуры гражданского общества и бизнес. Проект создания такого канала сейчас разрабатывается, в том числе при участии гражданского конгресса. Значит, это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. В основном это дециметровый канал.
Как сообщил Игорь Яковенко, общественное телевидение смогут смотреть 80% населения России. На его организацию на первом этапе предполагается потратить 8 миллионов долларов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 получили ранения. Среди погибших медсестра российского военного госпиталя. В троллейбусе, возле которого взорвалось такси, пострадали два российских миротворца. По предварительным данным, в салоне такси было приведено в действие взрывное устройство. Президент Приднестровья Игорь Смирнов объявил 8 июля днем траура. На Украине преодолен парламентский кризис. Лидеры оранжевой коалиции партии регионов пришли к компромиссу по всем спорным вопросам. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Державшие почти 10 дней осаду парламента, депутаты партии регионов освободили трибуну и президиум Верховной Рады сразу после выступления своего лидера Виктора Януковича.
Мы разблоковываем Верховную Раду Украины. Верховная Рада начнет работать в пленарном режиме.
Янукович сообщил о достижении согласия между оранжевым большинством и оппозицией по последней проблеме – принципу раздела парламентских комитетов. Их общее число достигнет 30, и 15 из них будут руководить представители оппозиции. Вторую половину комитетов возглавят депутаты от правящей коалиции. Уже в ближайшее время парламентарии могут приступить к избранию председателя Верховной Рады. От входящего в состав коалиции блока «Наша Украина» на этот пост претендует бывший секретарь Совета Безопасности Петр Порошенко. Сам Порошенко накануне заявил, что провал голосования по его кандидатуре может привести к развалу оранжевой коалиции и ее созданию в другом формате. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В суде Московского района Минска начались слушания по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина. Экс-кандидата в президенты обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. 30 июня судья Рыбаков отклонил все ходатайства защиты и самого обвиняемого. Козулину грозит лишение свободы на срок до 6 лет. На процессе присутствуют зарубежные дипломаты, свидетели и родственники Козулина. Представителей оппозиции и журналистов в зал суда не пустили, объяснив, что не хватает мест.
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания, говорит президент США Джордж Буш.
Запуском ракет Северная Корея поставила себя в еще большую изоляцию от мирового сообщества и осложнила жизнь своему народу. Я глубоко сожалею о его участи, но не теряю надежды, что власти КНДР наконец согласятся заморозить свою военную ядерную программу.
Это был Джордж Буш. Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. Представитель МИД Северной Кореи объявил.
Успешные испытания ракет были проведены в рамках военных учений, обычных в Корейской Народно-Демократической Республике. Они были призваны укрепить оборонную мощь нашей страны.
Это был представитель северокорейского МИД. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений. В городе Бейт-Лахия в перестрелке убит палестинский боевик. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Экстремисты дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон, говорит начальник генштаба Израиля Идо Нехуштан.
Главная цель этой операции, так сказать, противоракетная. Я имею в виду территории, районы, откуда ракеты выпускались по Израилю в течение последних двух месяцев. Мы должны нейтрализовать террористов, запускающих эти ракеты, ликвидировать их инфраструктуры.
Это был начальник генштаба Израиля. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Взрыв произошел в священном для шиитов пригороде Эн-Наджафа Куфе. Среди жертв много паломников из Ирана. На севере Индии, в городе Дхарамсала, тысячи тибетцев празднуют день рождения своего духовного лидера, проживающего здесь в изгнании. Сегодня Далай-Ламе исполнился 71 год. Сегодня же в Гималайских горах на высоте свыше 4000 метров открылся контрольно-пропускной пункт на границе между Индией и Китаем. Границу закрыли в 1962 году после приграничного вооруженного конфликта. В Берлине задержаны два шутника, которые установили на тротуаре футбольные мячи, залитые цементом, и предлагали прохожим ударить по ним. Надписи вокруг гласили «Хочешь пнуть мяч?». Соблазн в разгар чемпионата мира по футболу был велик. По меньшей мере двое прохожих серьезно повредили себе ноги. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Владимир Путин в интернете отвечает на вопросы россиян. Американская реакция на северокорейские ракетные испытания. Домашние тигры в Словакии. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока». И, конечно же, новости чемпионата мира по футболу в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа нашей программы. Через час на интернет-сайте president.yandex.ru состоится пресс-конференция Владимира Путина. Сбор вопросов к президенту начался еще на прошлой неделе, и число их перевалило за 140 тысяч. И хотя Владимир Путин ответит только на 20-30 из них, остальные тоже не пропадут зря. Впервые все они представлены в открытом доступе с разбивкой по темам. Это огромный массив информации, он будет еще долго анализироваться социологами и политологами. Попробуем и мы провести предварительный анализ. Сам жанр постановки гражданами вопросов главе государства одновременно архаичный и ультрасовременный. Архаичный потому, что переносит нас во времена монархии и деспотии, когда цари и императоры снисходили до того, чтобы выслушать прямиком, безо всяких посредников, своих подданных. Царь добрый, бояре злые. В демократическом обществе такие мероприятия не в чести. Существует множество инстанций, позволяющих донести мнения и тревоги населения до верховной власти. Среди этих инстанций пресса. Но вот форма этого вполне архаичного мероприятия ультрасовременная. Опрос проводится посредством интернета, который, кстати говоря, остался последней информационной зоной вне контроля российских властей. А в сети свои законы, своя этика и своя стилистика. Здесь не отберешь участников протокольного мероприятия, как это случается год за годом в ходе телевизионного общения Владимира Путина с народом. Здесь не так убийственно серьезно, здесь можно и пошутить. Оттого популярный вопрос.
Скажите, чем был продиктован ваш поступок? Поцелуй мальчика Никиты в живот.
Вполне можно себе представить, как подобный странный поступок главы государства обсуждался бы в российских СМИ еще 10 лет назад. Сейчас другие времена. О президенте и его окружении можно услышать только официальное, 100 раз взвешенное на цензурных аптекарских весах.
Но цензура цензурой, а любопытство, куда оно денется? Интернет-издевка – бессильная месть гражданина государства, где на каждом шагу затыкают рот. Если, конечно, не брать в соображение глубокие исторические аналогии. Наверняка уже нашелся историк культуры, сравнивший магический поцелуй Путина с ритуалом средневековых французских королей, которые одним своим прикосновением излечивали золотуху. Неужели больше не о чем спросить президента? Действительно, о чем же? О росте цен, о низком качестве жизни, о коррупции? Такие вопросы, конечно, есть, но их маловато. Почему? Видимо, потому что ответ на них известен заранее. Оттого значительная часть вопросов даже не вопросы, а жалобы. Как и 400 лет назад, когда били государю челом и просили не казнить, а выслушать.
Уважаемый Владимир Владимирович, а вы смогли бы прожить в однокомнатной квартире с двухлетним ребенком, мужем, женой и пожилой бабушкой со страшным диагнозом? Как дальше строить семью? В планах был второй ребенок, а теперь из-за таких условий развод. Когда молодая семья действительно сможет осилить свою квартиру, не думая о том, чем мне завтра кормить ребенка? Скажите, когда настанет этот день?
Мероприятие с ответами на интернет-вопросы многое говорит о сегодняшней России, не только о власти, но и об обществе тоже. Известный московский психолог Ольга Маховская на основании быстрого анализа интернет-вопросов россиян попыталась составить коллективный портрет участников сетевой пресс-конференции. С Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Хотя средний возраст задающих вопросы где-то в районе 25 лет, категория людей, уже получивших образование, наращивающих свои амбиции, но они еще не закрепили ни свой социальный, ни профессиональный статус, они активно нас. Но тем не менее я увидела там много всяких сутяг, как в старые советские времена, которым нужно пожаловаться, кого-то заложить или просто довести до сведения президента какую-то информацию, постучать кулаком, такая агрессивно-требовательная интонация, она тоже присутствовала. Что касается молодых, молодежь принято в социологии сейчас делить на две генерации, они это делают по праву. Та, которая воспитывалась в советские времена, застала еще суровые коллективистские времена, концентрированные, я бы сказала, коллективистские времена, и та, которая индивидуалистски настроена, на которую махнули рукой, она росла как могла, и эти как раз проявляют наибольшую степень свободы, мажорно настроены, им нравится сам процесс участия в такой большой тусовке пресс-конференции с президентом, они не делают каких-то конкретных ставок, у них нет желания подсуетиться и что-то урвать, и поэтому их вопросы часто носят такой развлекательно-юмористический характер, ну, потому что это требования дискотеки, тусовки молодежной.
Эта категория – это как раз то будущее России, к которому иногда так пассионарно обращается Владимир Путин. Именно им предстоит вкушать плоды тех реформ, которые проводит Россия под руководством президента. Почему эту публику, как вы считаете, фактически не интересует политика?
Они аполитичны, потому что они день и ночь должны отбивать очень высокий и быстро нарастающий стандарт проживания в стране, они заняты своими собственными интересами, их интересуют не вопросы доступного жилья в целом, их собственная квартира, не призыв в армию в целом, а их собственная позиция, их собственная история. Мне кажется, что этот индивидуализм продуктивный, они даже, боюсь, ну, не то чтобы не догадываются, как-то не очень принимают во внимание, что пожинать плоды этой политики, они заряжены на то, что они будут пожинать плоды своей собственной деятельности и будут стараться себя вести независимо, я так надеюсь.
То, что вы говорите, означает, что это вот такое безбашенное поколение, к которому российские политики, я сейчас имею в виду не только Владимира Путина, не нашли подход, пока не нашли, или вообще могут не найти подход, потому что если читать эти вопросы, то понятно, что власти, вот эта публика, которая в интернете существует, таких людей миллионы, они говорят совершенно на разных языках и на разные темы.
Она безбашенная, и это действительно отвязанное поколение перестройки, с которыми президенту тяжелее всего, потому что принадлежит другой генерации, он ей абсолютно верен. И даже если он пытается таким образом заигрывать с молодежью или устанавливать с ней контакт, то все-таки форма пресс-конференции – это все равно такая метафора виртуальной власти, где он достаточно защищен, где никакой неожиданный вопрос ему не поступит. Дается иллюзия такого широкого участия молодежных слоев в общении с президентом. Это парадокс новых технологий. Они выглядят демократическими, по сути, делая власть более доступной.
А какие-то комплексы есть у этой интернет-аудитории? Что у них болит с точки зрения психолога?
Они выросли на реалити-шоу, на ток-шоу телевизионных, и им хочется просто поприсутствовать. А есть те, которым хочется позаглядывать, как устроена частная жизнь президента. Они не очень рассчитывают на ответ, но тем не менее им хотелось бы узнать, в какого цвета тапочках он ходит, или что он любит поесть на завтрак и так так далее. Это очень такой важный на самом деле момент, потому что Путин сейчас будет задавать такую официальную мерку доступности частной жизни для официального публичного лица. Во многом это тест для самого Путина на такую социальную реактивность, которую молодежь очень ценит. Если появляется неожиданный фактор, как он закрывается как официальное лицо, начинает разговаривать с людьми на их языке, пытаться разговаривать на их сленге, что трудно сейчас представить, или просто игнорирует вопрос, выдает агрессию.
С московским психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. В Минске начались слушания по делу лидера социал-демократической партии Белоруссии Александра Козулина, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста оппозиционной партии регионов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Я напомню еще одну новость, о которой мы только что говорили. Буквально через час в интернете президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы россиян. Вопросы собирались в течение недели. И вот о том, какие это были вопросы и какие ответы, слушайте сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Тему интернет-вопросов и интернет-ответов мы сейчас продолжим в обзоре свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей сказал, что он прочитал некоторое количество статей на эту тему.
Да, в общем, пришлось, к сожалению. Times, лондонская Times, Джереми Пейдж считает, что Путин проводит интернет-конференцию беспрецедентную по своим масштабам в целях улучшения имиджа накануне саммита Большой Восьмерки. И вот такой вопрос задает корреспондент. Вы думаете, что, получив возможность поджарить своего президента в прямом эфире, россияне воспользовались бы этим шансом и задали вопросы о его действиях по свертыванию демократии, о его политике в Чечне или о чудовищных условиях службы в российской армии? Подумайте еще раз. Россиян, судя по всему, куда больше волнует вопрос, зачем Путин поцеловал живот маленького мальчика, будут ли для защиты страны использовать боевых роботов, и что он думает о вымышленном гигантском осьминоге, спящем на дне Тихого океана. На прошлой неделе Путин одинаково поразил и своих соотечественников, и иностранцев, когда, остановив маленького мальчика, гулявшего на территории Кремля, задрал ему майку и поцеловал живот. Некоторые политологи предположили, что это была неуклюжая попытка смягчить имидж Путина с помощью пиар-приема целования детей. Лидирует на Яндексе, набравший 17 тысяч 66 голосов, вопрос о том, собирается ли президент использовать огромных боевых человекоподобных роботов для обороны рубежей России. Еще один вопрос-фаворит, набравший 11 401 голос, что президент думает о Ктхулху, гигантском осьминоге-монстре, придуманном писателем Лавкрафтом. Самые популярные вопросы зададут Путину Александр Гурнов, российский тележурналист, и Бриджит Кэндл, дипломатический корреспондент BBC. Ангус Роксбург, бывший корреспондент BBC в Москве, теперь входящий в пиар-команду, консультирующую Кремль, полагает, что Путин ответит на все популярные вопросы, какими бы абсурдными они ни были. «Ему нравится делать такие вещи», — сказал он в интервью «Таймс». «И чем дольше это продолжается, тем больше он оживляется. Это должно быть занятно». И я от себя добавлю, что 5 с лишним тысяч набрал вопрос на албанском. Вопрос звучит так. Владимир Владимирович, как вы относитесь к медведу, который передал привет? Подписан вопрос «Красавчик».
Да, но это знаменитый интернет-жаргон, который сейчас буквально заполонил и российскую сеть. Ну, цифры, приведенные в «Таймс», естественно, на момент написания статьи, да, они сейчас изменились. Ну, давайте от пробуждения Ктулху и прочих вопросов, актуальных для российских пользователей интернета, перейдем к другим российским темам. Что пишут газеты?
Ну, довольно злобная статья из швейцарской «Le Temps», называется «Россия любит провоцировать». Журналист Жан-Клод Пекле считает, что за 10 дней до саммита Большой Восьмерки, председателем которой Россия в этом году является, страна занялась провокациями. В среду Нижняя палата парламента приняла закон, легализующий монополию «Газпрома» на экспортные поставки российского газа, несмотря на то, что это идет вразрез с требованием европейских стран либерализовать этот рынок. В то же время Россия ищет союзников, чтобы наконец вступить во Всемирную торговую организацию, где она наталкивается на претензии США, касающиеся недостаточной защиты интеллектуальных прав и ограничений на деятельность иностранных банков. Безусловно, Москва становится более открытой, с 1 июля снимаются все валютные ограничения, что позволяет говорить о конвертируемости рубля, но Организация по экономическому сотрудничеству и развитию недавно напомнила, что для того, чтобы этот шаг возымел реальный и долгосрочный эффект, власти должны увеличить прозрачность информации и контроль за финансовыми институтами. Пока этого не произошло, за Россию зависит от нефти и газа, экспорт которых составляет 65% от ее внешней торговли. Выручки.
Ну, давайте перейдем в конце обзора. У нас меньше минуты осталось, к менее серьезным темам.
Daily Mirror пишет о том, что в галерее Тейт пройдет британская премьера одного из самых откровенных фильмов года, антологии жестокого секса, которую сочли произведением искусства. Галерея не подчиняется правилам, регламентирующим работу кинотеатра. Картина «Districted» англо-американского производства представляет собой двухчасовую компиляцию семи короткометражных фильмов, сделанных художниками и независимыми кинематографистами. В фильме множество половых актов, вклад британской художницы Сэйм Тейлор Вуд, жены итонского торговца произведениями искусства Джея Джоплинга, представляет собой 8-минутный эпизод, в котором мужчина мастурбирует в долине смерти. В другом разделе мужчина занимается сексом с выхлопной трубой 50-тонного грузовика. Галерея Тейт заявила, что это искусство, а не порнография.
Ну, им виднее, в конце концов, они специалисты. Спасибо, Андрей. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы возвращаемся к важнейшей или одной из важнейших международных тем последних двух дней. Соединенные Штаты и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи, которая провела накануне ракетные испытания. Подробнее об американской реакции в репортаже корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова.
Администрация Белого дома, осудив пуски ракет, проведенные Северной Кореей, отмечает, что хотя эти испытания не представляют угрозы Соединенным Штатам, они явно направлены на шантаж других государств. Президент Буш сказал, что Пхеньян должен отказаться от программ вооружений и выразил убеждение, что более эффективными здесь окажутся усилия не одной страны, а группы стран. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу призвал не нагнетать страсти, а рассматривать ситуацию в контексте попыток отговорить северокорейского диктатора от провокационной деятельности. Сноу заявил, что переговоры по северокорейской ядерной программе не следует истолковывать как двустороннюю проблему Вашингтона и Пхеньяна. Между тем, американские аналитики продолжают строить предположения об истинной мотивации ракетных пусков, осуществленных во вторник Северной Кореи. Своей точкой зрения я попросил поделиться старшего сотрудника Гуверовского института при Стэнфордском университете Томаса Хенриксона. Думаю, причин несколько. Во-первых, лидер страны Ким Чен Ир желает привлечь больше внимания к собственной персоне и, возможно, заставить своих оппонентов пойти на ряд уступок в случае возобновления шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Во-вторых, ракетные испытания можно рассматривать как проявление внутриполитической напряженности в Северной Корее. Не всем это известно, но существуют разногласия между пхеньянским партаппаратом и военной верхушкой, а также идет борьба группировок внутри их самих. К тому же Северная Корея явно пользуется моментом, зная, что сейчас значительная часть мирового внимания привлечена не столько к ней, сколько к ядерной программе Ирана. На что могут указывать сами результаты северокорейских ракетных испытаний? Судя по имеющимся сообщениям, они не принесли никаких сюрпризов. Все запущенные ракеты малого радиуса действия вскоре после старта упали в Японское море. Самая крупная ракета дальнего радиуса действия Тепходон-2, как полагают, сгорела, либо полет ее был прекращен в аварийной ситуации. Все это указывает на отсутствие у северокорейцев особых технологических достижений. Думаю, их сегодняшние возможности несколько переоцениваются. Действия Северной Кореи уже охарактеризованы и не только Соединенными Штатами как провокационные. Есть ли здесь взаимосвязь с поведением Ирана вокруг его ядерной программы?
Несомненно. Думаю, эти две страны следят за действиями друг друга. Подобное происходило, когда у власти в Ираке был Саддам Хусейн, а в Сербии Слободан Милошевич.
Режимам-изгоям вообще свойственно следить друг за другом и сотрудничать друг с другом. Думаю, последние действия Северной Кореи заслуживают еще большей озабоченности.
озабоченности, чем поведение Ирана. Иран только начинает свою ядерную программу в атмосфере всеобщих возражений, в то время как с Северной Кореей дело обстоит хуже. Большинство экспертов сходятся в том, что уже сейчас она накопила некий ядерный арсенал. Чего у северокорейцев пока нет, это такой ядерной боеголовки, которую они могли бы установить на одну из своих ракет. Так старший сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Томас Хендриксон прокомментировал серию испытаний ракет, проведенных Северной Кореей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема, хотя на самом деле она имеет отношение ко всей России. Кадровые перестановки в администрации Томской области. Свой пост оставила заместитель губернатора по информационной политике Нелли Кречетова. Официальная причина – собственное желание. Однако известно, что отставка советника губернатора имеет политическую подоплеку. Судя по всему, увольнение Кречетовой потребовало московское руководство партии «Единая Россия». Перестановки в Томской областной администрации происходят на фоне тотального вступления всех местных политиков и чиновников в партию «Единая Россия». С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Заместитель губернатора Томской области Нелли Кречетова занималась информационной политикой региона больше 10 лет. И вот теперь покидает свой пост. Официально по собственному желанию. Неофициально известно, что член СПС Кречетова в высшем эшелоне региональной власти давно не устраивала местных представителей партии «Единая Россия». Источники в администрации не скрывают, что увольнение соратницы томского губернатора потребовало московское руководство «Единой России». По мнению единороссов, их партию в Томске не жалуют, в ее адрес звучат негативные оценки, и вообще томские СМИ имеют контрпрезидентский настрой. Все это мифы, считает политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов.
Миф первый о том, что Нелли Степановна имеет гигантское влияние на томские СМИ. И миф второй, что из-за этого томские СМИ либеральные и плохо относятся к «Единой России». Томск – университетский город. Здесь почему вот политическая аналитика была так развита? Потому что люди, они хотят, они вообще думают самостоятельно обо всем, в том числе и о происходящих политических процессах. И журналисты томские пишут вот такие вещи не потому, что они какие-то там такие, их Кречетова настроил, потому что у них есть заказ от читательской аудитории по поводу «Единой России». Да, отношения как бы такие достаточно, порой часто конфликтные у ряда СМИ и, значит, партии «Единой России». Это происходит от того, что в «Единой России» среди томских единороссов есть люди, которые считают, что их партия должна находиться даже не в зоне критики, а вне зоны анализа. То есть вот только комплементарно.
Замгубернатора Кречетова неоднократно отказывалась вступать в «Единую Россию» и вообще позволяла себе свободно говорить о реальном положении дел. Именно Томскую областную власть обвинили единороссы в своем провале на последних выборах в городскую думу, когда их обошла партия пенсионеров. Тогда о поражении партии власти заместитель губернатора Кречетова высказалась довольно резко.
Они слишком элементарно воспринимают народ. Они думают, что расклеили они губернатора на всех транспарантах, и дело сделано. А наш народ умнее, сложнее, чем они его воспринимают. Они не знают настроения народа. Они не знали настроения того, что не было, собственно говоря, сильного очарования «Единой России». Так вот, лучше бы задуматься лидерам о том, что поменьше выстраивай людей. Ведь у нас тоже не успех «Единой России» или поражение даже какое-то определенное «Единой России», оно связано с тем, что думали, что можно всех выстроить по вертикали, что в университетах все можно выстроить. Нужно же еще нравиться как-то, а не всех держать в страхе и на испуге.
Но так или иначе, больше из страха, а не из симпатии к «Единой России» накануне отставки Кречетовой, большинство заместителей губернатора и чиновников рангом пониже ровным строем в партию вступили. Пополнили ряды единороссов и те, кто еще месяц назад открыто критиковал партию власти. Из всего списка новоиспеченных партийцев самым неожиданным стало вступление в «Единую Россию» мэра Томска Александра Макарова, известного своими либеральными взглядами. Макаров никогда не был членом никакой партии, но теперь уверен, другого выхода у него нет.
Я считаю, что если ты хочешь работать спокойно, если ты хочешь чего-то сделать для города, то сегодня надо осознать ту реальность, которая есть, политическая реальность. А политическая реальность такова, что сегодня единственной правящей партией является «Единая Россия». И никуда тут не деться. Если мы хотим получать деньги из федерации, если мы хотим, как горожане, получать какие-то преференции из областного бюджета, мы должны хорошо работать с фракцией «Единой России» и в Госдуме, и в Государственной Думе Томской области. Не будучи членом партии, Ясно, что и отношение ко мне будет совсем другое.
Александр Красноперов, политический обозреватель.
Для людей определенного уровня, которые достигли определенного управленческого и бизнес-уровня, ну, не осталось для них сегодня альтернативы. Ты обязательно должен быть членом КПСС в советские времена. Сегодня, если ты занимаешь определенный пост, значит, ты должен быть членом партии «Единая Россия».
Мелани Бачина, для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Одна из любопытных новостей российских сегодняшнего дня. Президент страны Владимир Путин отвечает в интернете на вопросы россиян. Мы уже подробно говорили о самом жанре этой сетевой конференции в начале этого часа. А сегодня в эфире «Свобода» эту тему будут обсуждать мой коллега Владимир Бабурин и его гости, депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин и основатель Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин. Время гостей в нашем эфире в 7 часов вечера после новостей. Не пропустите. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Словакии. И, конечно же, мы поговорим о футболе. Закончился последний, второй полуфинал. Ну, а сейчас краткая сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. Среди погибших медсестра российского военного госпиталя. В Минске начались слушания по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Казулина. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста оппозиционной партии регионов. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В городе Бейт-Лахея в перестрелке убит палестинский боевик. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 июля.
В этот день в эфире «Свобода».
1974 году поэт Александр Галич покинул Советский Союз и обосновался в Норвегии. В Осло он дал свое первое интервью. Радио «Свобода», 6 июля 1974 года. Вопрос. Кто ваши любимые современные русские поэты?
Это Мандельштам, Анна Андреевна Ахматова и Пастернак. И ближе всех для меня в этом отношении, пожалуй, Пастернак. Хотя я его люблю меньше остальных. Но он мне ближе, потому что, в общем, он первым где-то пробивался к уличной интонации, к бытовой интонации. Понимаете, то, что мне, в общем, в поэзии наиболее интересно. Ибо поэзия для меня всегда, знаете, крик о помощи, и я не понимаю, когда, так сказать, начинают там кричать какими-то непонятными звуками, так сказать, потому что тогда никто на помощь не придет.
Почему большое место в вашем песенном творчестве занимает лагерная тема? Вы же не сидели сами.
Если мы не примем формулу о том, что мир дал трещину, и трещина прошла через сердце поэта, знаменитую формулу Гайна, то вообще поэзии не существует. Мне показалось поэтому бесконечно оскорбительным, когда Арбузов кричал по поводу того, что, значит, я же знаю Галича, он же не сидел, он же мародер, он присваивает себе чужие биографии. Знаете, вот эта формула «положить живот за други своя», она совершенно непонятна уже современному, так сказать, советскому обывателю. У меня был двоюродный брат, который мне был ближе родных, который меня воспитывал, который 24 года отбыл там, и о котором я не забывал никогда. И за судьбу, которую я бесконечно страдал. Знаете, когда я там пишу в «Облаках», ведь недаром я 20 лет, то это я пишу от имени, в общем, Виктора.
Свой выезд за границу вы считаете добровольным или вынужденным?
Знаете, по этому поводу я могу вам рассказать одну детскую историю. Когда я жил еще в Севастополе, у меня был такой приятель, еврейский мальчик по имени Моня. Вот когда мы с ним залезали на дерево, выходила его мама и кричала: «Моня, или ты сейчас упадешь и сломаешь себе голову, Или ты сейчас слезешь, и я набью тебе морду. Тут у меня примерно такая же ситуация. Сейчас сместилось, что ли, это понятие между добровольным или вынужденным отъездом за границу. Добровольно или вынужденно уехал Максимов? Добровольно или вынужденно уехал Синявский? Конечно, это одновременно мы выразили желание уехать. То есть мы тем самым сказали властям, что мы больше не можем здесь существовать, что мы несовместимы с ними. Но это было вынужденно.
Александр Галич на Западе. Первое интервью. Радио «Свобода». 6 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории нашего радио, перейдем к острой современности, к новостям науки. Одна из любопытных новостей последних дней. В Японии построили модель беспилотного грузового космического корабля нового поколения. Об этом и о многих других научных новостях Ольга Орлова.
Японское аэрокосмическое агентство «Якса» построило рабочую модель беспилотного корабля нового поколения. Зонд многоразового использования предназначен для доставки грузов на Международную космическую станцию. Длина зонда вместе с двигателем составляет чуть более 10 метров, диаметр 4,5 метра, масса 10,5 тонн. Он может взять на борт до 6 тонн груза. Корабль будет выводиться на орбиту при помощи ракеты-носителя, и аппарат может провести в полете до 100 часов. Штефан Триллингкамп из технического университета Кайзерслаутерна создал самое маленькое в мире футбольное поле. Увидеть изобретение можно только в электронный микроскоп. Размеры поля составляют 500 на 380 нанометров. На поперечном сечении человеческого волоса можно разместить 20 тысяч таких полей. Ученый выгравировал нанополе на куске акрилового стекла при помощи электронного пучка. Технологи Эйндховенского университета в Нидерландах создали плазменную иглу, которая позволяет эффективно сжигать опухоли и лечить зубы. Устройство состоит из вольфрамовой нити длиной 5 сантиметров, заключенной в кварцевую трубку, которая заполнена смесью гелия с воздухом. При пропускании через нить электрического тока на кончике иглы образуется плазма из закиси азота. Такая плазма при низменных уровнях интенсивности убивает раковые клетки, не повреждая здоровых. При более высоких интенсивностях игла действует как обычный огонь, сжигая любые ткани. Сейчас голландские исследователи разрабатывают метод введения плазменной иглы в кровеносные сосуды. Это позволит разбивать тромбы, служащие причиной инсультов, инфарктов миокарда и других нарушений. Ученые из Чикагского университета провели масштабное исследование сна человека. Они исследовали 669 добровольцев в возрасте от 38 до 50 лет. Испытуемые в течение 3 суток носили датчик-браслет, измерявший длительность сна и бодрствования. Кроме того, они вели дневник, в котором отмечали время, когда ложились спать и вставали. Чтобы заснуть, участникам исследования требовалось в среднем 22 минуты. Оказалось, что чернокожие спят меньше белых, мужчины меньше женщин, бедные меньше богатых, пожилые меньше молодых. Дольше всех около 7 часов спали белые женщины. Белые мужчины, чернокожие женщины спали около 6 часов. Меньше всех только 5 часов спали чернокожие мужчины. Все без исключения испытуемые неверно оценивали время своего сна, завышая его.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к волнующей футбольной теме. В финале чемпионата мира по футболу 9 июля встретятся команды Италии и Франции. Вчера поздно вечером сборная Франции выиграла у сборной Португалии со счетом 1-0. Об этом матче рассказывает специальный корреспондент «Свободы» на чемпионате мира Олег Винокуров.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Второй полуфинал подтвердил тезис о том, что нынешний чемпионат станет чемпионатом преображений. Две команды, подвергавшиеся наиболее яростной критике, сборные Италии и Франции, все-таки вышли в финал. Французы преобразились, так сказать, внутренне, без тренерских таких необычных решений и задумок. Казался просто более высокий класс французских игроков. По сравнению с португальскими, команда довольно быстро повела в счете после удара Зидана с пенальти на 33-й минуте. Ну и после этого, в общем, сборная Франции-то играть, по сути, бросила. Но играть имеется в виду активно и ярко, потому что большими силами вперед французы не ходили. В общем, защищали свое преимущество, что им удалось сделать без особого труда, потому что явно здесь у португальской сборной проблемы в атаке, проблемы с забиванием голов. Только один мяч удалось португальцам забить на втором этапе чемпионата. Это был мяч Маниша в 1/8 финала против Голландии. В целом команда запомнилась здесь достаточно яркой игрой, интересной, но особенно на первом этапе. Игрой отчасти страстной, как в матче с Голландией в 1/8. Но вот проблема в атаке, очевидно, всем бросается в глаза, и сборная Франции эту проблему использовала. В итоге мы ждем финала Италия-Франция. Конечно, ожидания здесь такие двойственные, что ли. Если ориентироваться на лучшую игру, показанную, предположим, итальянцами в матче с Германией, а французами в матче с Бразилией, то нас ждет некий выдающийся финал, который вполне может войти в историю.
Олег Винокуров, наш корреспондент на чемпионате мира по футболу. Информационную программу «Время свободы» продолжит политическое, одно из главных грядущих событий российской политической жизни и одновременно международных. Я имею в виду предстоящий в Петербурге саммит «Большой восьмерки». Мы много говорили о петербургском социальном аспекте этого события. В начале следующего часа мы продолжим этот разговор, как и разговор о внутриполитическом резонансе предстоящего форума. А вот о дипломатической составляющей саммита Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
За более чем 30-летнюю историю встреч промышленно развитых держав, 5, 7, наконец, 8, никогда еще контраст между публичной дискуссией и тем, что будет происходить на саммите в Петербурге, не был столь явным. Пишет сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье «Суверенитет на экспорт», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру».
В преддверии форума ажитация нарастает. Средства массовой информации соревнуются друг с другом, выдумывая интригу. Государственные деятели обмениваются многозначительными намеками, стараясь оправдать ожидания политизированной части публики. Но ни в коем случае не навредить общей, без того не блестящей атмосфере. При этом рутинная работа идет своим чередом. Чиновники разного калибра старательно вычищают из повестки дня все, что может вызвать хоть малейшее разногласие. Документы, которые будут приняты, уже согласованы. Кажется, ни у кого уже нет сомнений, что «восьмерка» пройдет успешно, как говорили раньше, на высоком идейно-художественном уровне.
Несмотря на подобную предсказуемость конечного результата, общественная дискуссия, связанная с грядущей «восьмеркой», познавательна, отмечает Федор Лукьянов. Она фиксирует новую ситуацию в отношениях Москвы и западных столиц, которую, как представляется, еще не все вполне осмыслили.
Судя по официальным заявлениям, которые делаются в США и в меньшей степени в Европе, а также по публикациям в прессе, западная сторона по-прежнему пытается рассматривать Россию в качестве страны, которая находится в движении. То есть идет процесс становления некой общественно-политической модели, напоминающей современную развитую демократию. В России же настроение иное. Мы, собственно, никуда и не движемся, разве что вверх в такт рост нефтяных цен. А если и меняемся, то уж точно не в том направлении, которое предписывается так называемый цивилизованный мир.
Как пишет Федор Лукьянов, Россия больше не собирается, как прежде, спорить с кем-либо о том, отвечает ли она каким-то критериям или нет. Отныне критерии устанавливаем сами же решаем, насколько им соответствуем.
Объяснить подобное изменение российского настроя только высокими ценами на углеводороды было бы упрощением. Вопрос глубже. Благодаря сырьевой конъюнктуре Россия впервые за долгое время наслаждается чувством полной свободы и независимости. Символично, что о суверенной демократии заговорили столь активно именно тогда, когда Минфин торжественно отрапортовал, советского долга Парижскому клубу больше нет.
Автор текста на сайте «Газета.ру» подчеркивает, сегодня зарубежные аналитики с некоторым сожалением признают, что у Запада не осталось рычагов воздействия на Кремль. В России это тоже осознают, по словам Федора Лукьянова, с чувством глубокого удовлетворения.
Вот это чувство полной независимости, которым российская элита наслаждается, что мы нужны всем, но при этом никто, в общем-то, не может на нас повлиять, оно ведет не только к определенным действиям во внешней политике, но создает впечатление, что оно так бы стимулирует некую интеллектуальную работу в попытке сформулировать не просто оборонительную, а наступательную, альтернативную западную идеологию. Мы это видим и в заявлениях о том, что в России существуют свои ценности, которые совершенно отличаются от западных. Ну и вот эта концепция суверенной демократии. И, возможно, вот эта концепция, она найдет какой-то встречный интерес.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет. Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. В Минске начались слушания по делу лидера Социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста оппозиционной партии регионов. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Российский «Газпром» считает необходимым увеличить бюджетное финансирование программы газификации регионов страны. По словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, в 2005-2007 годах «Газпром» планирует выделить на эти цели 35 миллиардов рублей. Однако для повышения уровня газификации до 95% в городах и до 80% в сельской местности необходимы дополнительные средства примерно такого же объема. Представитель «Газпрома» сказал, что программа газификации предполагает увеличение потребления газа в России на 9 миллиардов кубометров в год, в то время как трубопроводные сети концерна уже сейчас загружены на 95-98%. Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что у концерна не должно быть проблем, связанных с выполнением программы региональной газификации.
Успехи «Газпрома» в области производства, в области финансов, конечно же, позволяют нам реализовывать крупные социально значимые программы. Программы, такие как газификация регионов Российской Федерации, в самое ближайшее время будет построено более 12 тысяч новых газопроводов, и газ придет в квартиры и дома более 11 миллионов россиян.
В свою очередь, независимые эксперты сомневаются в эффективности финансовой политики как «Газпрома», так и других российских монополий, контролируемых государством. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром», компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически осуществляет квазифискальную функцию. То есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает. На этом дешевом газе «Газпром» никакой прибыли не зарабатывает. Вся прибыль, которую «Газпром» зарабатывает, идет только от экспорта.
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы, в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств. Говорит вице-спикер палаты Олег Морозов.
Мы видим, что в законе нужно развести право или возможность использовать соответствующие наименования иностранных валют, когда речь идет о сделках именно в валюте. А все остальное, бюджеты, зарплата, все то, что касается внутренних цен и взаимоотношений правительства гражданина, взаимоотношений правительства юридических, физических лиц на территории Российской Федерации, то, безусловно, нам кажется совершенно логичным, чтобы эти расчеты все представлялись населению в рублях.
Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В целом доля валютных вкладов в общей их сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006. Объем частных банковских вкладов в России в мае, по данным Федеральной службы статистики, составлял примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей, или в пересчете 110 миллиардов долларов. Доля России на мировом рынке строительства атомных электростанций составляет сейчас примерно 20%, а потенциальный портфель заказов на их возведение не менее 25 миллиардов долларов. Такие экспертные оценки были приведены на семинаре, посвященном участию российских компаний в международных конкурсах на рынках атомного машиностроения. Самыми перспективными рынками для России эксперты считают сейчас в частности Китай, Индию, Болгарию, а также страны Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии. О перспективах российских компаний в этом секторе мировой энергетики руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Государственная Дума России поддержала во втором чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им операций с денежными средствами на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает кредитным организациям не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими банковских расчетов с денежными средствами на сумму, не превышающую 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Французский концерн ARC, крупнейший в мире производитель столовой посуды, объявил о намерении инвестировать от 30 до 50 миллионов евро в проект строительства собственного завода в Татарстане. По планам предприятия, мощностью примерно 600 тысяч изделий в день, может начать работу уже в 2007 году. Завод в России станет шестым подразделением французского концерна. Сейчас он владеет такими предприятиями во Франции, Испании, США, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на завтра 26,91. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, курс на пятницу 34,28. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Речь пойдет о крупных хищных домашних животных. Странное сочетание слов. Медведи, львы и тигры ассоциируются только с дикой природой, в крайнем случае с зоопарком. Однако в Словакии это словосочетание постепенно входит в обиход. Домашние хищники здесь уже никого не удивляют. О словацких хищниках, живущих рядом с человеком, рассказывает корреспондент «Свободы» в Братиславе Инна Земляня.
Ивета Ершова, дом, который стоит вдали от города, привыкла, что кроме пения птиц по утрам ее будет и другой, нехарактерный для природы Словакии звук – рык тигров. Оазис сибирского тигра. Именно так назвала Ивета место, где она живет вместе с 20 хищниками, которые, по словам пани Ершовой, заменяют ей семью и являются смыслом ее жизни. Я с детства хотела завести уссурийского тигра. Именно тигра, потому что он самый красивый зверь в мире. Ну а среди этих красавцев уссурийский самый большой. Сегодня я с гордостью могу сказать, что моя детская мечта сбылась.
Также то сам себе исполнила свой детский сон.
Своего первого тигра Ивета Ершова купила по объявлению. Бывший хозяин продавал зверя на шкуру. О шкуре не могло быть и речи, поэтому потомок того тигра до сих пор живет на ферме пани Ершовой, которая занимается разведением этих животных более 20 лет. За это время она организовала самую большую ферму уссурийских тигров в Европе и создала генетический банк, который, по ее мнению, сохранит этот исчезающий вид хищника. Тигры находятся в списке охраняемых животных, поэтому мы хотим, чтобы будущие поколения могли любоваться ими. Более того, к нам, их владельцам, европейское законодательство относится очень строго. Мы находимся под жестким контролем Министерства окружающей среды, которое наблюдает за тем, чтобы животные были в порядке. И даже при желании мы не сможем тигров сделать источником дохода. По словам специалистов, одна лишь еда для тигра в месяц обходится в $500 США. Кроме этого, необходимо обеспечить животному простор, а соседям безопасность. Ивета Ершова не считает себя богатым человеком. Для того, чтобы прокормить стольких хищников, она создала общественную ассоциацию «Уссурийские тигры». Ей приходится постоянно искать спонсоров и привлекать к уходу за животными студентов, а также предоставлять всем желающим возможность посмотреть на своих любимцев. Кроме того, она написала о тиграх книгу. В моей книге, которая называется «В плену у тигров», я рассказываю, как мне удалось реализовать свою детскую мечту. В ней много фотографий и историй, которые я пережила со своими питомцами. Не могла не рассказать и о самом грустном, о том, как несколько лет назад кто-то отравил наших тигрят. 5 из них умерли. Сейчас пани Ершова решает, как увеличить размеры и без того просторных вольеров животных. Она хочет, чтобы сибирские тигры чувствовали себя как дома. Стараемся, чтобы бетона было как можно меньше. В вольерах наших тигров много травы и кустов. Не хотим ограничивать их в пространстве, поэтому планируем расширить наш ареал еще на 10 гектаров земли.
На таких 10 гектаров.
По мнению зоологов, оазис сибирского тигра – это исключение из правил, так как большинство хищников, которые по воле случая превратились в домашних животных, становятся жертвами человека, говорит сотрудник зоопарка Братиславы Мартин Круг. Это идет вразрез с моральными и этическими принципами, касающимися отношения человека к природе. Животные не могут удовлетворять основные потребности. Они живут в маленьких клетках, питаются некачественным мясом, не получают ветеринарную помощь. Кроме того, у них наблюдается неадекватное поведение. Они чаще контактируют с человеком и животными, которые в естественных условиях были бы для них добычей. В последние годы в Словакии возросло число домашних хищников, которые попали в страну нелегальным путем и потом были выброшены на улицу. Их судьба печальна. Многих изнуренных и психически больных животных приходится усыплять. Пожалуй, самая трагическая история – смерть редкой черной пумы, с которой хозяин гулял на поводке, как с собакой. После его отъезда животное поместили в подвал. Хищник был лишен самого необходимого – свежего воздуха и здоровой пищи. В результате агрессивное животное пришлось застрелить. Недавно в Словакии были ужесточены законы, касающиеся нелегальной торговли дикими животными, рассказывает Мартин Круг. Между таможней, Министерством окружающей среды и нами существует договоренность о сотрудничестве. В случае нелегального провоза животных через границу мы можем разместить их в зоопарке. Однако хищники из семейства кошачьих нуждаются в обширной территории, которую мы им не всегда можем предоставить. Поэтому часто ищем и другие альтернативы, которые бы были приемлемы для животных в соответствии с законом.
Это была Инна Земляная, наш корреспондент в Братиславе, с историей о домашних тиграх, которые, как оказывается, живут в некоторых словацких домах. И это конец нашей этого часа информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. Его главные темы еще раз о подготовке саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Жителям города становится все более и более неуютно. Продолжается процесс по делу Сычева, Михаил Саакашвили в Вашингтоне, масса других любопытных тем. Оставайтесь с нами.
Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Казулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность. Делать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.